Часть третья. Аврора. Глава восьмая. Запретная планета. Эпизод 31.
«Голан?» — спросил Пилород. «Ничего, если я посмотрю. Не помешаю?»
«Вовсе нет, Джен».
«Можно спросить?»
«Валяй».
«Чем ты занят?»
Тревис оторвался от дисплея. «Собираюсь измерить расстояние до каждой звезды, которая на экране кажется близко расположенной к запретной планете. И тогда смогу определить, насколько она близка к ней на самом деле. Важно узнать параметры их гравитационных полей, а для этого мне нужно выяснить значение их массы и расстояние до них. Не располагая такими сведениями, нельзя точно рассчитать прыжок».
«И как ты этого добьешься?»
«Ну, каждая звезда, которую я вижу, имеет свои координаты в банке памяти компьютера. И они могут быть переведены в систему координат, принятую на Компарилоне. Полученные данные можно, в свою очередь, немного подкорректировать с учетом положения далекой звезды в пространстве относительно Солнца Компарилона. И это даст мне возможность определить расстояние до каждого светила. Все эти красные карлики выглядят на экране довольно близко расположенными к запретной планете. Но некоторые могут быть намного ближе к ней, а другие намного дальше. Видишь ли, нам необходимы их пространственные координаты». Пилород кивнул и спросил:
«И ты уже определил координаты запретной планеты?»
«Да, но этого мало. Мне необходимо знать расстояние до других звезд с точностью до сотых. Воздействие их гравитационных полей неподалеку от запретной планеты настолько ничтожно, что небольшая погрешность не сделает погоды. Солнце, вокруг которого вращается запретная планета, вернее, может вращаться, создает сильнейшее гравитационное поле рядом с планетой, и мне необходимо знать расстояние между ними с точностью, возможно, в тысячи раз большей, чем до соседних звезд. Одних только координат для этого мало».
«Что же ты будешь делать?»
«Я измерю кажущееся расстояние от запретной планеты, вернее, от ее звезды, до трех ближайших звезд, которые настолько тусклы, что придется прибегнуть к значительному увеличению, дабы сделать их видимыми. Предположительно, все три звезды очень отдалены. Мы располагаем одну из них в центре экрана и прыгаем на 0,1 парсека в направлении перпендикулярном воображаемой прямой, соединяющей далекую звезду и запретную планету. Это мы можем проделать без особых опасений, даже не зная расстояний до сравнительно далеких звезд. Звезда, которая находится в центре экрана, должна остаться на своем месте и после прыжка. Две других тусклых звезды, если все три действительно очень далеки, серьезно не изменят своего положения. Запретная планета, однако, достаточно близка, чтобы изменить видимую позицию из-за сдвига параллакса. На основании значения параллакса можно определить расстояние до нее. Если нужна более высокая точность, я могу выбрать другие три звезды и попытаться повторить все снова».
«И сколько времени все это займет?»
«Не очень много. Черную работу сделает компьютер, я лишь отдам ему распоряжение. Что действительно потребует времени, так это проверить результаты и убедиться в том, что они верны, и что в мои инструкции компьютеру не вкралась какая-нибудь ошибка. Если бы я был одним из тех сорвиголов, что на все 100 верят себе и компьютеру, это могло бы быть проделано за пару минут».
«Просто удивительно. Подумать только, как много компьютер делает для нас».
«Я тоже не устаю удивляться.
что бы ты без него делал?
А что бы я делал без гравилета? Что бы я делал без своей практики астронавта? Что бы я делал без 20-тысячелетнего опыта гиперпространственной технологии за плечами? Я таков, каков есть, здесь и сейчас. Попробуем вообразить себя через 20 тысяч лет. За какие чудеса мы тогда благодарили бы науку и технику? Правда, может случиться так, что через 20 тысячелетий человечества уже не будет.
«Вряд ли», — сказал Пилород. «Вряд ли человечество не станет. Даже если мы не станем частью галаксии, нас все равно будет направлять психоистория».
Тревис отвернулся от пульта и сложил руки на груди. «Пусть поработает. Уточнит расстояние, проверит все несколько раз. Спешить не стоит». Вопросительно посмотрев на Пилорота, он хмыкнул. «Психоистория? Ты знаешь, Джен, эта тема дважды затрагивалась на Компарилоне, и оба раза психоистория выставлялась как суеверие. Однажды это сказал я сам, а потом то же самое повторил Дениадор. В конце концов, как еще можешь ты определить психоисторию, кроме как суеверие, бытующее в Академии? Разве это не вера без доказательств? Что скажешь, Джен? Это скорее твоя область, чем моя».
«Почему ты говоришь, что нет доказательств, Голан? Образ Гэри Селдона появлялся в склепе и высказывался о случившемся. Он не мог знать в свое время, что за события произойдут в будущем, если бы не был способен предсказывать их на основании психоистории».
Тревис кивнул. «Звучит впечатляюще. Он, правда, промахнулся в случае с Мулом, но даже невзирая на это, все равно впечатляюще. И все же есть во всем этом какой-то неприятный осадок таинственности. Любой фокусник может проделывать подобные трюки».
«Ни один фокусник не может предсказать события на столетия вперед».
«Ни один фокусник не может на самом деле делать то, что, как тебе кажется, он вытворяет».
«Послушай, Голан, я не могу вообразить ни одного трюка, с помощью которого я бы мог предсказать, что случится через 5 столетий.
Ты не можешь представить и трюк, который позволил бы фокуснику прочитать текст сообщения, спрятанного в псевдотессеракт на необитаемом орбитальном спутнике. А я своими глазами видел человека, который сделал это. Откуда ты знаешь, что склеп, в котором появляется образ Гэри Селдона, куплен правительством?» Пилород взглянул на Тревайза, словно это предположение вызвало у него содрогание.
«Они не посмеют этого сделать!»
Тревайз презрительно фыркнул.
«Их бы поймали за руку, попытайся они сделать такое!»
добавил Пилород. «Вот уж не уверен. Ну да ладно. Дело-то не столько в этом, сколько в том, что мы совсем не знаем, как работает психоистория».
«Я не знаю, как работает компьютер, но знаю, что он работает».
«Это потому, что другие знают, как. А если никто не знает, как он работает, тогда случись ему сломаться, никто не сможет его починить. А теперь представим на месте компьютера психоисторию».
«Вторая Академия знает о психоистории все».
«Откуда тебе это известно, Джен?»
«Так говорят».
«Сказать можно все, что угодно». «А, прости, компьютер заговорил. Так, Он определил расстояние до звезды запретной планеты и, надеюсь, очень точно. Дай-ка подумать. Трэвис глядел на цифры довольно долго, беззвучно шевеля губами, словно что-то подсчитывал про себя. Наконец, не отрывая глаз от экрана, спросил. «А Близ что поделывает?»
«Отсыпается, дружочек», — ответил Пилорд, затем, словно желая защитить ее, добавил. «Ей необходим сон, Голлан. Поддерживать с Геей непосредственный контакт через гиперпространство — на это нужны силы».
«Не спорю», — кивнул Тревис, положил руки на пульт и пробормотал. «Попробую несколько раз. Проверю и перепроверю». Оторвав руки от пульта, он обернулся. «Я серьезно, Джен. Что ты на самом деле знаешь о психоистории?» Пилорот не без труда вернулся к прерванному разговору.
«Ничего. Историк и психоисторик — это огромная разница. Конечно, два фундаментальных постулата психоистории мне известны, но они известны каждому.
Даже мне. Первое требование — количество людей, вовлеченных в исторический процесс, должно быть достаточно велико, чтобы результаты статистических подсчетов были достоверными. Но что такое «достаточно велико»? Сколько?
«По последней оценке населения галактики, что-то около 10 квадриллионов, и это, вероятно, заниженные цифры. Наверняка это и есть достаточно велико».
«Как ты можешь судить?»
«Поскольку психоистория действительно работает, Голлан, как бы ты ни изощрялся в логике, она действительно работает».
«А второе требование, — сказал Тревис, — заключается в том, чтобы люди пребывали в неведении относительно существования психоистории, и тогда знание будущего не извратит их поведение. Но они не пребывают в неведении. Вот ведь какое дело!»
«Но ведь все знают только одно, что она, в принципе, существует, дружочек. Это не в счет. Второе требование на самом деле заключается в том, чтобы люди не были осведомлены о предсказаниях психоистории, и они таки ничего о них не знают, за исключением адептов Второй Академии. Но о них разговор особый».
«И только на этих двух постулатах зиждется вся психоистория. Верится с трудом».
«Не только», — сказал Пилорд. «В ее основе лежат передовые и тщательно разработанные метафизические и статистические методы. Традиционная версия такова. Якобы Гэри Селдон изобрел психоисторию, взяв за модель кинетическую теорию газов. Каждый атом и молекула в газе движется настолько беспорядочно, что невозможно вычислить положение или скорость любой из них. Тем не менее, с помощью статистики можно выработать законы, довольно точно диктующие образ поведения в целом. Селдон стремился разработать подобные этим законам общественные принципы поведения человеческого общества, пускай и не приложимые к поведению отдельных людей».
«Возможно. Однако люди не атомы».
«Верно. Человек обладает сознанием, и его поведение значительно сложнее. Существует так называемая свобода воли. Как Селдон справился с этим, я не имею понятия и уверен, что не смог бы понять, даже если бы специалист-профессионал попытался объяснить. Но ему это удалось.
и все зависит от поведения множества ни о чем не подозревающих людей? Не кажется ли тебе, что грандиозное математическое здание психоистории построено на песке? Если постулаты сформулированы неверно, оно должно рухнуть.
Не рухнуло же до сих пор.
Либо, если постулаты не так уж ошибочны или неадекватны, а просто недостаточно устойчивы, психоистория могла работать без перебоев целые столетия, а потом, по достижении какого-нибудь очередного кризиса, рухнуть. Как, собственно, и случилось в эпоху Мула. Или вдруг существует третий постулат?
— Какой еще третий постулат?
— оторопело спросил Пилород. — Я не знаю, — сказал Тревис. — Всякое доказательство может казаться безупречно логичным и элегантным и все-таки содержать скрытые допущения. Может быть, третий постулат как раз и представляет собой допущение, настолько принимаемое на веру, что никто и не думал упоминать о нем.
Допущение, которое так аксиоматично, как правило, исключительно верно, иначе оно не было бы таким само собой разумеющимся.
Тревис фыркнул. «Если бы ты знал историю науки так же хорошо, как и обычную историю, Джен, ты бы понял, как жестоко ошибаешься. Так, похоже, приближаемся к Солнцу запретной планеты». И действительно, в центре экрана сияла яркая звезда. Настолько яркая, что компьютер автоматически убавил яркость до такой степени, что все остальные звезды угасли. Эпизод 32. Помещения для личной гигиены на борту далекой звезды были компактными, и пользование водой обычно сводилось к минимуму во избежание перегрузки систем очистки. Тревис строго напоминал об этом и Пилороту, и Близ. Но даже в таких условиях Близ всегда выглядела свежей и чистенькой. Ее темные длинные волосы всегда блестели, а ногти были старательно ухожены.
«Вот вы где!»
— воскликнула она, войдя в рубку. Тревис взглянул на нее из-под лобья и хмыкнул. «Где же нам еще быть? Мы вряд ли могли бы покинуть корабль, а за полминуты нас можно легко найти внутри, даже если ты и не можешь засечь нас мысленно».
«Это всего-навсего форма приветствия, и нет нужды воспринимать ее буквально, как ты прекрасно понимаешь», — сказала Близ. «Где мы? Только не говори. В рубке».
«Близ, милая», — сказал Пилород, подняв руку. «Мы внутри планетарной системы, ближайшей из трех запретных планет!»
Близ подошла, встала сбоку и коснулась рукой плеча Пилорота. Он обнял ее за талию.
«Вряд ли тут уж так запретно», — сказала Близ. «Никто не остановил нас».
«Планета запрещена лишь постольку, поскольку Кампарилон и другие миры второй волны колонизации намеренно прервали отношения с мирами первой волны, внешними. Если мы сами не чувствуем себя связанными этими запретами, что может удержать нас?» — сказал Тревис.
«Но космониты, если кто-либо из них еще жив, могли также разорвать связь с мирами второй волны. То, что нас не заботит наше вторжение к ним, вовсе не означает, что и им нет дела до нас».
«Верно», — сказал Тревис, — «если они сохранились. Но до сих пор мы даже не знаем, есть ли хотя бы одна планета, на которой они могли бы жить. Пока мы видим обычные газовые гиганты. Их два, и не особенно крупные.
Но это не означает, что космонитской планеты не существует,
— выпалил Пилорет.
Любая обитаемая планета должна быть гораздо ближе к Солнцу и меньше по размерам. И очень трудно различить ее в солнечном сиянии на таком расстоянии. Нам нужно совершить микропрыжок к центру системы, чтобы обнаружить такую планету.
Он, казалось, прям-таки лучился гордостью, говоря, как испытанный космический путешественник.
«Если так, —
сказала Близ,
— почему бы нам и правда не подойти поближе?»
«Не сразу, — ответил Трэвис. Мне необходимо произвести компьютерное сканирование в поисках каких-либо искусственных объектов. Затем мы двинемся вперед скачками, десятком скачков, проверяя все досконально на каждом этапе. Я не хочу попасть в ловушку, как это случилось при первом нашем приближении к Геи. Помнишь, Джен?»
«Ловушки, подобные той, могут подстерегать нас хоть каждый день. Та на Геи подарила мне Близ!»
Пилорет нежно посмотрел на возлюбленную. «Ты хочешь сказать, что каждый день надеешься получать по новой Близ?» — ухмыльнулся Трэвис. Пилорет, похоже, был не на шутку задет, а Близ с досадой проговорила.
«Дружочек, или как там Пел тебя называет? Ты можешь без опаски двигаться гораздо быстрее. Пока я с тобой, ты не попадешь в ловушку».
«Это геи по силам?»
«Определить присутствие чужого сознания? Конечно».
«Ты уверена, что достаточно сильна, Близ? Думаю, тебе нужно немного отдохнуть, чтобы с новыми силами поддержать контакт с Большой Геей. Насколько я могу положиться на твои способности? Вряд ли они такие уж большие на таком расстоянии от источника».
«Сила связи не ослабевает», — вспыхнула Близ.
«Не обижайся», — сказал Трэвис. «Я просто поинтересовался. Не кажется ли тебе, что быть геей не так уж хорошо? Я не гея. Я самодостаточная и независимая личность. Это значит, что я могу улететь так далеко от моей планеты и моего народа, как пожелаю, и все же оставаться Голаном Тревизом. Какими бы способностями я ни обладал, они остаются при мне. Где бы я ни был, если бы я был один-одинешенек в космосе, на много парсеков от любого человеческого существа, лишенный какой-либо связи с людьми, не мог бы разглядеть искорку хотя бы одной звездочки во мраке небес, я бы все равно остался Голаном Тревизом. Пусть бы я не смог выжить и умер, но я бы умер Голаном Тревизом».
«Один в космосе, вдалеке от всех на свете, ты не мог бы позвать на помощь своих друзей, воззвать к их талантам и знаниям, не похожим на твои. Ты был бы свободен и независим, но страдал бы от осознания своей ничтожности по сравнению с тем, что ты мог бы совершить, оставаясь частью интегрированного общества. Ты должен это понимать».
«И все-таки моей ничтожности было бы далеко до твоей. Связь, существующая между тобой и геей, гораздо сильнее, чем между мной и моими собратьями. Эта связь тянется через гиперпространство и требует энергии для своего поддержания, так что ты должна психологически буквально задыхаться в попытке удержать эту связь. Наверняка ты должна чувствовать себя ничтожной и одинокой гораздо сильнее, чем я, при подобных обстоятельствах». Юное лицо Близ стало по-взрослому суровым. Сейчас на Тревиза скорее смотрела гея, а не Близ.
«Даже если все, что ты сказал, правда, Голан Тревиз,
— сказала она,
— то так есть, было и будет, и тут нечего прибавить и отнять. Даже если Все так и есть. Не кажется ли тебе, что за выгодное преимущество нужно заплатить? Разве не лучше быть теплокровным существом, таким как ты, а не холоднокровным, вроде рыбы или еще кого-нибудь?
— Черепахи тоже холоднокровные, — сказал Пилород. — На Терминусе их нет, но они обитают на некоторых планетах. Это существа, покрытые панцирем, очень медленно передвигающиеся, но зато долго живущие.
Но разве не лучше быть человеком, чем черепахой? Разве не лучше двигаться быстро при любой температуре, а не замедленно? Разве не лучше развивать высокую активность, иметь быстро сокращающиеся мышцы, быстро функционирующие нервные волокна, интенсивные и широкие умственные способности, чем еле-еле ползать, мало что чувствовать и получать лишь смутное представление об окружающем мире? Разве не так?
Ну так. И что из этого?
А разве ты не знаешь, что ты должен заплатить за свою теплокровность? Для того, чтобы поддерживать температуру своего тела на более высоком уровне, чем температура окружающей среды, ты должен расходовать энергию гораздо интенсивнее, чем черепаха. Ты должен есть почти непрерывно, чтобы твое тело получало энергию так же быстро, как она покидает его. Ты вынужден стареть гораздо быстрее, чем черепаха, и умереть раньше. Что, предпочтешь ли ты стать черепахой и жить медленнее, но дольше? Или ты предпочитаешь заплатить положенную цену и быть подвижным, чувствительным и разумным организмом?
Разве это верное сравнение, Близ?
Нет, Трэвис, потому что в случае с Геей все более выгодно. Мы не тратим излишнего количества энергии, когда мы все вместе. Лишь тогда, когда часть Геи находится на гиперпространственном расстоянии от большой Геи, затраты энергии существенно возрастают. И вспомни, то, что ты высказал, не просто большая Гея, не просто большая отдельная планета. Ты выбрал галаксию, огромный комплекс звезд и планет. Повсюду в галактике ты будешь частицей галаксии, окруженной другими ее частицами, частицами громадной галаксии, связь между которыми тянется от каждого межзвездного атома до центра черной дыры. Тогда для поддержания единства потребуется мизерное количество энергии. Ни одна частица никогда не будет на большом расстоянии от остальных частиц. Вот что ты выбрал, Трэвис. Как можешь ты сомневаться, что твой выбор верен?
Трэвис в задумчивости склонил голову. Наконец он поднял взгляд и сказал: «Возможно, я сделаю правильный выбор, но я должен быть уверен в этом. Решение, которое я принял, самое важное в истории человечества, и мне мало, что я или кто-то другой считает его верным. Я должен наверняка знать, что оно верно».
«Разве тебе мало того, о чем я сказала?»
«Окончательный ответ я найду на Земле», — заявил Трэвис.
«Голан! Звезда уже видна в виде диска!» — прервал их Пилород.
Так оно и было. Компьютер делал свое дело, и его не заботили никакие споры, бушевавшие вокруг него. Он приближался к звезде поэтапно и теперь достиг точки, указанной для него Трэвизом. Они все еще продолжали оставаться вне плоскости эклиптики, и компьютер вывел на экран каждую из трех малых внутренних планет. На самой близкой к Солнцу температура поверхности была в пределах, позволяющих воде находиться в жидком состоянии, и планета имела кислородную атмосферу. Трэвис подождал расчета орбиты, и предварительные оценки показались ему обнадеживающими. Он продолжал вычисления, так как чем дольше наблюдалось движение планеты, тем точнее рассчитывались элементы ее орбиты. Наконец, Трэвис довольно хладнокровно произнес: «В поле нашего зрения планета, подходящая для обитания. Это почти наверняка она».
«Ах!»
— восторженно воскликнул Пилорот, отбросив обычную серьезность. «Впрочем, я опасаюсь, — сказал Трэвис, — что здесь нет гигантского спутника. То есть пока не обнаружено ни одного спутника. Так что это не Земля, по крайней мере, если верить традиции».
«Не огорчайся, Голан, — сказал Пилорот. — Я понял, что мы не найдем здесь Земли, когда увидел, что ни у одного из газовых гигантов нет той самой необычной системы колец».
«Ну ладно, — кивнул Трэвис. — Следующий шаг — выяснить природу жизни на этой планете. Она имеет кислородную атмосферу, значит, мы можем быть абсолютно уверены, что на ней есть растения. А вот...»
«Животная жизнь тоже есть», — внезапно прервала его Близ. «И довольно обильная».
«Что?» — повернулся к ней Трэвис.
«Я чувствую это. Очень слабо на таком расстоянии, но планета, несомненно, не только пригодна для обитания, но и обитаема».
Эпизод 33. Далекая звезда летела по полярной орбите вокруг запретной планеты на достаточно большом расстоянии от поверхности. Период обращения составлял 6,5 дней. Трэвис, казалось, не торопился покидать орбиту. «Поскольку планета обитаема, — объяснял он, — и поскольку, согласно рассказу Дениадора, она была когда-то заселена людьми, преуспевающими в технике, представителями первой волны колонизации, так называемыми космонитами, они могут опережать нас в своем развитии и не питать большой любви к нам, представителям второй волны, которые некогда вытеснили их. Я предпочитаю, чтобы они проявили себя сами, первыми. Тогда мы могли бы хоть немного изучить их повадки и настроения, прежде чем рискнуть совершить посадку».
«Они могут и не знать, что мы здесь», — сказал Пилорот.
«Было бы наоборот, мы бы знали. Следовательно, я должен предполагать, что если здесь есть люди, они наверняка попытаются войти с нами в контакт. Могут даже попытаться захватить нас».
«Но если они действительно выступят против нас, будучи сильнее технически, мы можем оказаться беспомощными при...»
«Не верится», — покачал головой Трэвис. «Техническое превосходство не может быть обязательно во всем сразу. Они могли с самого начала быть далеко впереди нас в некоторых областях, но одно ясно — они не преуспевают в межзвездных перелетах. Колонизировали галактику мы, а не они. И во всей истории империи нет ни единого упоминания о том, что они покидали свои миры и как-то напоминали нам о себе. Если они не практикуют космических перелетов, как можно ожидать от них серьезных достижений в астронавтике? А если так, у них не может быть ничего подобного гравилету. Мы совершенно безоружны. Но даже если они пустят против нас боевой корабль, то не смогут догнать нас. Нет, мы не должны оказаться беспомощными».
«Их превосходство может оказаться ментальным. Вдруг Мул был космонитом?»
Трэвис раздраженно пожал плечами. «Мул не мог быть тем и этим одновременно. Гиянцы считают его отщепенцем с Геи. Его еще числили экстраординарным мутантом.
Наверняка существовало также мнение, не принимаемое, конечно, всерьез, что он был искусственно созданным существом. Роботом, другими словами, хотя его так и не называли.
Если здесь есть что-нибудь, что представляет ментальную опасность, нам остается положиться на то, что Близ нам поможет. Она могла бы... Кстати, она спит сейчас?
— Спала, — кивнул Пилород. — Но уже просыпалась, когда я уходил.
— Просыпалась? Но она бы сразу вскочила, случись что-то нехорошее. Ты бы заметил это, Джен?
— Да, Голан,
— тихо проговорил Пилород. Трэвис переключил свое внимание на экран компьютера. Единственное, что меня смущает, это орбитальные станции. Обычно они служат верным признаком того, что планета заселена людьми с высоким уровнем техники. Но эти...
С ними что-нибудь не так?
Сразу несколько странностей. Во-первых, они жутко устаревшие. Возможно, им несколько тысяч лет. Во-вторых, они ничего не излучают, кроме обычных инфракрасных лучей.
А что это значит?
Термальное излучение сопровождает любой объект, несколько более теплый, чем окружающая среда. Если наличествует только оно... Это явный признак того, что с объектом все кончено. Термальное излучение — это целый спектр излучений с зависящим от температуры распределением. Если бы на борту этих станций стояли работающие приборы, это неизбежно приводило бы к выбросам упорядоченного нетермального излучения. Так как обнаружено только термальное, можно предположить, что либо станции пусты, и пустые, возможно, не одну тысячу лет, либо, если они обитаемы, то обитаемы людьми с высокоразвитой техникой, не допускающей подобных утечек.
— А может быть, на планете высокоразвитая цивилизация? — предположил Пилород. — А орбитальные станции пусты, так как планету... Так давно оставили и с тех пор не посещали поселенцы нашей волны, что здешних жителей больше не беспокоит возможность чего-либо прибытия.
Может и так. А может, это какая-то приманка вошла Близ. Тревес, заметив ее краем глаза, проворчал. Да, вот они мы.
Вижу, улыбнулась Близ. И все на той же орбите. Может, уже хватит?
Голан осторожен, дорогая. Орбитальные станции на вид необитаемы, и мы не совсем понимаем, что это означает,
— поспешно объяснил Пилорд.
— Нечего тут понимать,
— безразлично проговорила Близ.
— На планете, вокруг которой мы летим, нет различимых признаков разумной жизни.
Тревес, обернувшись, с удивлением уставился на нее. — О чем это ты? Ты же сама сказала.
— Я сказала, что на планете есть животная жизнь. Так оно и есть. Но где это видано в галактике, чтобы животная жизнь обязательно включала человека?
— Почему же ты не сказала этого сразу, когда обнаружила животных?
— Потому что оттуда я не могла этого четко различить. Я могу отчетливо обнаружить явный всплеск животной нейроактивности, но никоим образом не могу при столь малой интенсивности отличить бабочку от человека.
А сейчас?
Сейчас мы гораздо ближе. Наверное, вы думали, что я уснула, но это не так. Если я спала, то совсем недолго. Как бы это сказать? вслушивалась изо всех сил в поисках какого-нибудь признака ментальной активности, достаточно сложной для того, чтобы означать присутствие разума.
— И ничего не услышала?
— Позволю себе предположить,
— осторожно произнесла Близ,
— что если я ничего не почувствовала на таком расстоянии, на планете не может находиться более нескольких тысяч человек. Подойдем поближе, скажу точнее.
— Ну, это меняет дело, — сказал Трэвис с некоторым смущением.
«Вот-вот»,
— тряхнула головой Близ, выглядевшая сильно заспанной и раздраженной.
«А потому ты можешь уже бросить всю эту ерунду. Анализ излучения, выводы, дедукцию. И кто знает, чем еще ты мог заниматься. Мои гиянские чувства сделали эту работу гораздо точнее. Думаю, ты понимаешь теперь, что я имею в виду, когда говорю, что лучше быть гиянцам, чем изолятам.
Прежде чем ответить, Трэвис выждал, явно стараясь сдержаться. Заговорил он в вежливом, почти формальном тоне. «Я благодарен тебе за информацию. Тем не менее, ты должна понимать, что, прибегая к сравнению, мысль о преимуществе усовершенствования моего обоняния была бы для меня незначительным мотивом, чтобы решиться отбросить мою человеческую природу и стать, скажем, гончим псом».
Эпизод 34. Запретная планета лежала внизу, совсем близко. Корабль опустился ниже слоя облаков и проходил сквозь атмосферу. Планета выглядела забавно. Казалось, она была побита молью. Как и следовало ожидать, полярные области были покрыты льдом, но площадь обледенения была невелика. Встречались также не поражавшие размерами и высотой бесплодные горные районы с редкими пробелами глетчеров. Были тут и небольшие пустыни, довольно равномерно рассеянные по поверхности планеты. И все-таки планета была по-своему красива. Берега крупных материков, которые были причудливо изрезаны заливами, белели пляжами, за полосами которых простирались широкие прибрежные низменности. Тянулись пояса тропических и умеренных лесов, окаймленные степями. И все же все казалось каким-то потрепанным. В лесных массивах то тут, то там виднелись проплешины, а область степей поражала скудностью растительности.
— Какая-то болезнь растений? — удивленно спросил Пилород.
— Нет,
— медленно проговорила Близ.
— Что-то похуже, чем болезнь. Более давняя и постоянная.
«Я видел разные планеты», — нахмурился Трэвис, — «но ни одной похожей на эту».
«Я видела очень мало планет»,
— сказала Близ.
«Но мне порукой опыт и мысленные возможности Геи. Перед нами то, что можно ожидать от планеты, с которой люди уже ушли».
«Почему?» — спросил Трэвис.
«А ты возьми и подумай»,
— с сарказмом ответила Близ.
«Ни на одной из обитаемых планет нет истинного экологического равновесия. На Земле такое равновесие должно было существовать с самого начала, поскольку, если именно на ней появились люди, то до их появления довольно долго не было ничего и никого, способного развивать технику и вызывать изменения окружающей среды. В то время естественное равновесие, постоянно меняющееся, конечно, должно было существовать. На всех иных обитаемых планетах люди тщательно переделывали среду на земной манер насаждали растительную и животную жизнь, но экосистемы, которые они создавали, не отличались равновесием. Они могли включать в себя лишь ограниченное число видов, только те, что были нужны людям, или те, что никак нельзя было не включить в экосистему.
«Знаешь, что это мне напомнило?» — встрял Пилорд. «Прости, Близ, что перебил, но сходство так поразительно, что я не могу устоять. Надо сказать тебе прямо сейчас, пока не забыл. Это древний миф о творении, на который я однажды наткнулся. Там говорится о зарождении жизни на одной планете. Жизнь там состояла из ограниченного числа видов, точно так же, как ты сказала, полезных или приятных для людей. А потом первые люди совершили какую-то глупость, неважно, какую именно, дружочек, потому что эти старые мифы чаще всего символичны, и голова идет кругом, если их воспринимать буквально. И почва планеты была проклята. Да родятся из нее для вас только тернии да чертополох. Так звучит это проклятие. Хотя на древнегалактическом получается гораздо красивее. Вопрос, однако, в том, проклятие ли это было. Ведь то, чего люди не любят и не хотят, вроде колючек и чертополоха, может быть необходимо для сбалансирования экологии.
«Просто потрясающе, Пэл»,
— улыбнулась Близ.
«У тебя в памяти есть легенды на все случаи. Легенды порой просто замечательны. Люди, переделывая планеты на свой вкус, забывают про колючки, чертополох, тому подобные вещи. А потом должны вновь трудиться, чтобы сохранить жизнь на планете. Это не саморегулирующийся организм вроде геи. Это скорее разнообразная коллекция изолятов. Причем коллекция достаточно разнообразная, чтобы сколь угодно долго поддерживать экологическое равновесие. Если люди исчезают, а с ними вместе исчезают их заботливые руки, картина жизни всей планеты неизбежно начинает рассыпаться. Планета перепеределывает сама себя.
«Если все так и есть, — скептично проговорил Трэвис, — это может происходить слишком быстро. На этой планете, вероятно, людей нет уже 20 000 лет, и все-таки большая ее часть выглядит довольно неплохо».
«Верно,
— сказала Близ.
Но это зависит от того, насколько хорошо было установлено с самого начала экологическое равновесие. Если это действительно хорошее равновесие, оно могло сохраняться долгое время и без человека. Кроме всего прочего, 20 000 лет... хоть и долгий срок по людским меркам, но всего лишь краткий миг по сравнению со временем существования планеты».
«Думаю, — сказал Пилород, вглядываясь в панораму планеты, — если планета деградирует, мы можем быть уверены, что люди с нее ушли».
«Я все еще не могу обнаружить ментальной активности, соответствующей человеку, и позволю себе предположить, что людей на планете нет совсем. В наличии непрерывный гул и жужжание созданий с низшими уровнями сознания, однако уровни эти достаточно высоки, чтобы принадлежать птицам или млекопитающим. Впрочем, я не уверена, что процесс обратной терраформированию — безоговорочный показатель того, что люди отсюда исчезли. Планета может деградировать и тогда, когда люди еще живут на ней, если само людское сообщество становится порочным и не может понять важности охраны окружающей среды.
— Такое сообщество, — сказал Пилород, — наверняка не может долго просуществовать. Не верю, что люди могут не понимать важности сохранения всего, что поддерживает их жизнь.
— У меня нет твоей розовой веры в человеческий разум, Пел,
— покачала головой Близ.
— Мне кажется вполне уместным, что в планетарном сообществе, состоящем только из изолятов, местнические и даже индивидуальные интересы могут без особого труда взять верх над общепланетными.
«Я не думаю, что это возможно», — сказал Тревис. «Скорее прав Пилород. В самом деле, ведь населенных людьми планет миллионы, и ни одна из них не выродилась, не растерраформировалась, так что твоя боязнь изоляционизма наверняка преувеличена, Близ. Корабль тем временем перелетел из дневного полушария в ночное. Следствием этого стали быстро сгустившиеся сумерки, а затем полная тьма снаружи. Лишь там, где небо было ясным, светили звезды. Корабль точно выдерживала высоту, тщательно отслеживая параметры атмосферного давления и силы притяжения. Полет протекал на большой высоте, чтобы не задеть горные вершины. На планете не так давно прошла очередная стадия горообразования. И все же компьютер на всякий случай прощупывал путь впереди микроволновым локатором. Тревис вгляделся в бархатную черноту и задумчиво проговорил. «Для меня наиболее убедительный признак необитаемости планеты — это отсутствие искусственной освещенности на ночной стороне. Ни одна технологически развитая цивилизация не будет мириться с темнотой. Как только покажется дневная сторона, мы спустимся ниже».
«Какой будет от этого толк?» — спросил Пилород. «Здесь ничего и никого нет».
«Кто сказал, что здесь ничего нет?»
«Близ. И ты».
«Нет, Джен. Я сказал, что здесь нет излучений техногенной природы. А Близ утверждает, что здесь нет признаков ментальной активности людей. Но это не означает, что здесь вообще ничего нет. Если даже на планете нет людей, здесь наверняка должны быть какие-нибудь реликты. Мне необходима информация, Джен. И остатки техносферы могут в этом смысле представлять собой определенную ценность».
«Спустя 20 тысяч лет?» — дрожащим голосом произнес Пилород. «Как ты думаешь, что может пережить такой срок? Здесь не может быть ни фильмов, ни рукописей, ни книг. Металл заржавел бы, дерево сгнило, пластик рассыпался бы в порошок. Даже камень растрескался бы и выветрился».
«Может быть, прошло не 20 тысяч лет, — спокойно сказал Тревис. «Я назвал этот срок как максимальный, потому что легенды Кампарилона повествуют о ее процветании в те времена. А вдруг последние люди умерли или исчезли, или улетели отсюда только 1000 лет назад. Корабль пересек границу ночной стороны. Разгорелась заря, и почти мгновенно засиял солнечный свет. Далекая звезда опускалась ниже, замедляя скорость, пока не стали ясно видны детали поверхности. Теперь можно было отчетливо видеть и маленькие острова, рассыпанные вдоль берегов материков. Большинство из них было покрыто зеленым ковром растительности. «Пожалуй, — сказал Тревис, — особенно внимательно следует изучить пустынные области. Мне кажется, что в тех местах, где люди жили особенно скученно, больше пострадало и экологическое равновесие. Эти места могут быть и центрами распространяющейся волны растероформирования. Что скажешь, Близ?»
«Возможно. В любом случае, при отсутствии точных знаний, мы можем осмотреть то, что легче всего осмотреть. Степи и леса могли скрыть большинство следов обитания человека, так что высадка там может оказаться пустой тратой времени».
«Меня поражает то, — сказал Пилород, — что планета постепенно восстанавливает равновесие, располагая и тем, что на ней осталось. Могут образовываться новые виды, и эти пораженные области будут снова заселены, только по-другому».
«Все может быть,
— кивнула Близ.
— Это зависит прежде всего от того, насколько разбалансирована была эта планета. И для того, чтобы мир исцелил себя сам и достиг нового равновесия в ходе эволюции, потребовалось бы намного больше 20 тысяч лет. Может быть, миллионы лет.
Далекая звезда больше не кружила над планетой. Она медленно дрейфовала над протянувшейся на 500 километров саванной с редкими купами деревьев. «Что вы на это скажете?» — внезапно спросил Тревис, указывая вниз. Корабль перестал дрейфовать и повис в воздухе. Слышалось лишь тихое, но непрерывное гудение гравитаторов, почти полностью нейтрализующих силу притяжения планеты. Ничего особенного там, куда указывал Тревис, не было видно. Обрывистые холмы с выветренной почвой и редкой травой — вот и все.
«Мне сказать нечего», —
пожал плечами Пилород. «А ты посмотри повнимательнее на расположение холмов. Ведь это параллельные линии. А еще линии потоньше, и они пересекаются под прямыми углами. Видишь? Ты не встретишь такого ни в одной природной формации. Это человеческая архитектура. Остатки фундаментов и стен такие же ясные, словно они все еще стоят здесь».
«Предположим, это так, — сказал Пилород. — Но это всего лишь руины. Если бы мы должны были проводить археологические исследования, нам пришлось бы тут копать и копать. Профессионалам потребовались бы годы и годы, чтобы проделать все это по правилам».
«Да, но у нас нет времени, чтобы делать все по правилам. Здесь мог стоять древний город, и что-нибудь от него могло остаться. Проследим за этими линиями и посмотрим, куда они нас приведут». Вскоре на краю одной области, неподалеку от места, где деревья росли не так густо, они увидели полуразрушенную стену. «Неплохо для начала». «Садимся», — сообщил Тревис.